1-1. Пьем кофе. Мне не нравится рецепт девушки из Ростова. Но странно, что я вообще способен замечать оттенки вкуса. «Это на любителя», — говорит неудачник, отодвигая чашку. «Наверное, на любителя».
«Ты чувствуешь вкус?» — интересуется Вика.
«Да».
«Каким образом? Вкус в виртуальности — это лишь память о том, что мы пробовали в настоящем мире. Если ты не человек, то...»
Чувствую, как ее агрессивность растет, но ничего не могу поделать. «Я пытаюсь представить, должно ли такое количество соли улучшить вкус кофе. Мне кажется, что нет». «Ты раньше пробовал что-то аналогичное кофе?»
«Только у тебя в гостях. Я...»
Неудачник смотрит на меня, колеблется. «Я не могу даже сказать, что вообще питаюсь». Видимо, это какой-то порог, за которым Вика теряет терпение.
«Ты врешь», — говорит она убежденно. «Да ты просто врешь. Знаешь, двигай на площадь Винера, там есть клуб уфологов. Они тебе будут рады. Они поверят».
«Я не прошу мне верить», — тихо отвечает неудачник. Вскакиваю. «Стоп, хватит, оба. Вика, я ему верю».
«Лёня, ты сам себя уговариваешь», — Вика подчеркнуто игнорирует неудачника. «Ты же не спец по компьютерным технологиям. Не смог отследить его сигнал и поверил? Да что на тебя нашло? Он человек, у него человеческие знания и поступки. Он человек. Ты можешь мне доказать обратное?»
Неудачник смотрит в стену. «Я нет, а он может». Я заглядываю неудачнику в лицо. «Скажи, прошу тебя, ну докажи». «Я не могу ничего доказать». «Ты помог мне выйти из ловушки», — шепчу я. «Не знаю как, но ты дал мне часть своих способностей, свои силы. Помнишь? Ну сделай то же самое и для Вики». Неудачник поднимает глаза. «Леонид, я ничего тебе не давал. Я не вправе вмешиваться в вашу жизнь». «Но это ты смог. Сам. Тебе не хватало только веры в то, что это возможно. Нужна была цель, за которую стоит бороться. Ты встретил меня и нашел эту цель. Поверил, что все еще впереди, что мир не сложится, как карточный домик, не рухнет в глубину. Я помог тебе обрести веру». Качаю головой. «Нет, я не мог. Я не мог сделать этого сам». Неудачник не отводит взгляда. «Я ничего тебе не дал, Леонид. Ничего, кроме неприятностей. Извини, но я не вправе делать такие подарки».
«Парень, прошу, не морочь ему голову», — резко отвечает Вика.
«Неудачник. Ален», — кладу руку ему на плечо. «Но ведь тебе все равно придется доказывать, кто ты такой. Объяснять, пусть не нам, а ученым и политикам». Я замолкаю на полуслове. Неудачник качает головой. «Я никому и ничего не буду объяснять. Это бессмысленно, и это не нужно». «Но контакт...» «Что такое контакт?» — он улыбается. «Сверкающий звездолет на лужайке перед Белым домом. Длинноногая блондинка протягивает цветы фиолетовому крокодилу в скафандре. Полные трюмы машин и приборов. Галактическая энциклопедия, записанная на 1001 синтетическом алмазе. Лекарства от рака и средства управления погодой. Или нет, скорее другое. Летающие тарелки жгут города. Человечество ведет партизанскую войну против разумных медуз. Вы ведь скорее поверите в это, Леонид. Вспомни того человека, который командовал межзвездными армиями. Вспомни лабиринт. Это контакты? Ты поверил в меня. Ты решил, что я пришелец, что наступил миг контакта».
«Но если ты пришел к нам, — кричу я, — значит, что-то есть. Ты что-то хочешь сказать нам?»
«Нет». Вот и все. Я понимаю, и говорить дальше бессмысленно.
Я просто живу здесь. Ты не можешь даже представить, Леонид, насколько мы различны. Я никогда не ступлю на землю. Мне нечем по ней ступать. И не смогу пожать тебе руку. У меня нет рук».
«Но здесь ты человек?» — говорит Вика.
«Да. Если хочешь узнать небо, стань небом. Хочешь познать звезду, стань звездой». Неудачник косится на меня и улыбается. «Хочешь познать глубину? Стань глубиной. Я стал человеком, насколько это было возможно».
«Это твой метод познания?» — иронически спрашивает Вика.
«Да».
«Зачем, если мы так различны? Если мы не нужны друг другу?»
«Я устал. Я слишком долго был один». Неудачник то ли извиняется, то ли убеждает ее. «Мне нужна была эта память, город и люди, вкус кофе и запах костра. Это было чужим, но теперь останется навсегда. Твое недоверие и вера Леонида, те, кто убивали меня, и те, кто спасали. Я не хотел причинять вам неприятности, не хотел мешать. Это норма — не приносить вреда».
«Твоя норма», — говорю я.
«Да, вы живете по другим законам, не мне судить, какие лучше».
«Тогда ты нашел лучшее место для того, чтобы появиться на земле», — киваю я неудачнику. «Свобода и невмешательство. Все краски жизни, от белой до черной».
«Конечно».
«А мне почему-то казалось другое», — говорю я. «Что ты способен не только взять запахи, вкусы, слова и краски, хоть чему-то научить нас. Нет, конечно, не тому, как разгонять облака или лечить грипп, хотя бы доброте».
«Леонид, доброта — только слово. Я не могу убить живое существо, но это не мораль. Это скорее физиология».
Вот теперь действительно все. Мне хотелось найти ответ, найти идеал, отыскать чудо, которому давно нет места на земле. Пришедшее со звезд или рожденное сетью — все равно. Наверное, человек без лица это знал, предлагая пойти в лабиринт. А чуду нет до нас дела. Оно совсем чужое. Его доброта ничуть не возвышеннее сытой отрыжки. «Если я попытаюсь объяснить свою этику, — говорит неудачник, — мне придется перейти на язык физических законов и математических формул. Если попробую передать науку, надо будет слагать поэмы и рисовать картины. Понимаешь? Разница не в уровне развития. Разница в самой основе. Нам нечего дать и нечего взять друг у друга. То, что я получил, — лишь память, эмоции. Но неужели ты думаешь, что они сохранятся в человеческом виде?» «Да, я так думал».
«Ты ошибался, Леонид. Скоро я уйду от вас, и все изменится. Изменюсь я сам. Изменится моя память».
Я отхожу от стола, гляжу в окно, где сверкают иллюминации Диптауна. Человек без лица. Может быть, ты был прав. Нельзя подходить к неудачнику с человеческими мерками. Я вот попытался. И что вышло?
«Допустим», — говорит за моей спиной Вика. «Допустим, что ты не лжешь. Ты и впрямь чужой. Пришелец со звезд, например, не имеющий ничего общего с людьми. Тогда расскажи мне».
Может быть, Вика и начинает верить. Теперь, укрывшись за словом «допустим», она будет пытать неудачника на предмет его этики и культуры, конструкции корабля и принципа межзвездного путешествия. Тоже дело. «Покину вас на минуту», — говорю я, не оборачиваясь. Вика не протестует, наверное, решает, что я делаю временный выход из глубины. Нет. Нарисованная стена, нарисованное окно. Я пробиваю их рукой, шагаю и оказываюсь над городом. Здания, рекламы, пешеходы, машины. Меня уже нет. Тело исчезло. Я просто скольжу в воздухе. Словно воплотились хакерские мечты и фантазии голливудских режиссеров. Виртуальность, как она должна быть, свобода направлений и формы. Дальше. Я описываю круг над дворцом Майкрософта, огромным, чудовищно расплывшимся зданием, обильно усыпанным окнами. Снижаюсь, пытаясь определить направление на эльфийский сервер. Вдоль этой вот улицы. Наверняка невидим для окружающих. Мчусь над головами прохожих быстрее, чем машины дип-проводника, переключаясь с сервера на сервер. Что я, собственно, ищу? След битвы, которая отшумела пару часов назад. Виртуальное время сжато, уже не отыскать концов. Но я все-таки должен это сделать. Вот. Эльфийский домик, пустынная улица, вдали мелькает такси и исчезает. Я ступаю на тротуар и превращаюсь в человека. Трупы охранников Дебенко уже исчезли. То ли их убрали, то ли они распались сами. А вот на том месте, где оборотень схватился с человеком без лица, до сих пор оплавленный вмят асфальт. Единственный указывающий знак. И что мне это даст? Обхожу вокруг вмятины, соображая, стоит ли вытягивать из дома поисковые программы и прощупывать пространство. Нет, конечно же нет, это бессмысленно. Обычные методы не помогут. Из переулка медленно выезжает такси и движется в моем направлении. Слишком неторопливо, чтобы это было случайностью. Дип-проводник славится скоростью. Что же, стоило ожидать засады. Я так уверен, что из остановившейся машины появится Дебенко, что не сразу узнаю вышедшего мужчину.
«Стрелок, а?» — жизнерадостно восклицает Гильермо, направляясь ко мне. «Ты стрелок?»
Молчу. Начальник службы безопасности лабиринта мне по-прежнему симпатичен. Это очень обидно.
«Ты стрелок?» — вопрошает Гильермо. «Хочу убедиться, скажи».
«Привет, Вилли», — говорю я. Он расцветает в улыбке.
«Привет! Я знал, знал!»
Гильермо косится на оплавленный асфальт, цокает языком.
«Круто! Жарко было! Да?»
«Да». «Стрелок», — Вилли разводит руками. «Мне очень-очень неприятно, правда? Я был даже против обвинения вас в ущербе. Но там...» Обиженный взгляд вверх. «Решили напугать вас. Это неправильный метод».
«И что теперь?»
Гильермо вздыхает и, не щадя шикарного костюма, усаживается на асфальт. «Пристраиваюсь рядом. Мы сидим возле остатков Ромкиного погребального костра, словно двое хиппи разных поколений. Один остепенившийся, но по-прежнему демократичный, другой в самом расцвете своего протеста».
«Я подозревал, что это происшествие ваших рук дело», — говорит Вилли. «Очень необычная и кровопролитная схватка, да. Я ждал вас на свой, страх и риск».
«Зачем?» — спрашиваю я. «Попытаетесь меня задержать? Это не выйдет. Это не вышло бы и раньше, а уж сейчас тем более». Гильермо настораживается, но не пускается в расспросы.
«Нет-нет, стрелок, я вовсе не уверен, что вы виноваты в наших бедах. Может быть, виной были недоразумения с Алькабаром, а?»
Он заговорщически подмигивает. «Этакий тихий бунт против руководства лабиринта».
«Стрелок, я хотел бы восстановить наше сотрудничество. В конце концов, вы первым заподозрили необычность неудачника и не должны за это страдать».
«Спасибо».
«Но и мы не можем оставаться в стороне, ведь проникновение произошло на нашей территории. Юридический вопрос очень сложен, проще решать его по-доброму, по-человечески. Ведь мы люди».
«Чего я не ожидал от лабиринтовцев?» Это подобной прыти.
Быстро же они догадались, что происходит. «Вилли», — говорю я, — «это все бесполезно. Знаете, в чем наша с вами общая беда? Алькабар?» — быстро спрашивает Гильермо. «Или мистер Икс?» «Нет». «Вилли, мы все чего-то хотим от неудачника. Я мечтал о каком-то благе для всех. Ну, знаете, такое общее, абстрактное счастье, которое он мог принести». Гильермо, понимающе кивает. «Вы, очевидно, хотели получить славу, свою долю в дележе технологий, которые он мог дать». Протестующий взмах руками. «Ну да, лабиринт — некоммерческая организация. Слышали мы такие песни». «Вилли, он не собирается с нами общаться». «Совершенно. Мы ему не нужны». Кажется, я его и впрямь поразил.
«Не нужны?» —
восклицает Гильермо. «Абсолютно. Он остановился здесь, чтобы передохнуть, а теперь собирается продолжить путь среди звезд». Гильермо делает пару жующих движений и переспрашивает.
«Путь среди звезд?»
«Да».
«Каких звезд?»
«Кажется, мы друг друга не понимаем». «Вилли, неудачник — это чужая форма жизни. Мне кажется, что энергетическая. Его разум кардинально отличается...» Замолкаю. Как-то нелепо все это звучит. Сейчас, когда неудачника нет рядом, я чувствую примерно тот же скепсис, что и Вика.
«Энергетическая форма жизни». Очень вежливо, любезно, словно общаясь с больным, повторяет Гильермо. «Да, интересно.
И кто из нас больше идиот?» «Вилли, давайте обменяемся информацией. Для начала сотрудничества».
«Кажется, я уже знаю вашу информацию», — Вилли хитро подмигивает. «А?»
«Зато я могу в любой момент встретиться с неудачником и пообщаться с ним». «А?»
«Он у вас?» — быстро спрашивает Гильермо.
Молчу.
«Как знак сотрудничества», — бормочет Вилли. «Ох, не по собственной инициативе он пришел сюда. Или не только по собственной. Сейчас все руководство лабиринта в панике решает, позволить ему общаться на чистоту или нет».
«Я могу уйти», — замечаю я.
«Хорошо». Вилли поднимает руки. «Сдаюсь. Вы победили, стрелок. Как всегда, победили».
Оставляю комплимент без внимания, но Вилли не ждет реакции. Трет переносицу, торжественно произносит.
«Мы не сразу оценили феномен неудачника. Это наша большая ошибка. Однако внимание лабиринта к клиентам сыграло положительную роль. Когда ваши усилия и усилия наших дайверов не дали эффекта, мы стали отыскивать входной канал неудачника. Искали, искали и не нашли».
Жду продолжения. Гильермо хитро подмигивает мне и продолжает.
«Вы знакомы с теорией параллельных миров, стрелок?»
«По фантастической литературе».
«Это вполне серьезная теория, стрелок. Параллельно с нашим миром могут существовать иные миры. Незримые, недостижимые, но вполне реальные. Мы не в силах пока общаться с ними нормальным образом. Но виртуальность — иное дело. Потоки информации живут по своим законам. Компьютерная сеть — это самая мощная в истории человечества установка по уменьшению энтропии. Независимо от нашей воли, от нашего желания, она влияет на физические законы мира. Потоки информации идут по сети, накапливаются, создают центры, где сама природа Вселенной трансформируется».
«Информация не может менять законы природы», — быстро говорю я.
«Да? Когда в ограниченном объеме пространства происходит усложнение структуры, это отражается на всей Вселенной.
Очень слабенько, конечно, и все же мироздание колеблется. Каждый предмет, созданный руками человека, нес в себе как позитивный, так и негативный заряд. Дубинка, вырезанная из ствола дерева, являлась не просто оружием, нет-нет. Она была аномальным явлением, упорядоченной структурой в хаотичном мире. Но это компенсировалось хотя бы горой стружек и опилок. Более сложным явлением стала книга. Объем информации и хаос при ее создании были уже не совсем равнозначны. И все же это явление компенсировалось хотя бы тем, что большинство книг не стоило и деревьев, срубленных для изготовления бумаги. Расплачивались в первую очередь те книги, что несли в себе ненормальное усложнение информации. Я говорю не о справочниках, отражающих известные большей частью ненужные знания, а о тех книгах, что порождали новую этику и понимание мира. Они начинали влиять на жизнь людей, приводить к энтропии, разрушать. Как проклятие. Чем более информативной была книга, тем сильнее она сотрясала мир. Человек не был в силах создавать порядок и при этом не вносить в мир хаос. Иное дело — компьютеры. Это информация в чистом виде. Она стекается с разных направлений, накапливается, множится. Она не исчезает бесследно. Отдать файл с информацией — совсем не то же самое, что отдать драгоценный камень или любимую книгу. Она рвет пространство Вселенной, нарушает равновесие порядка их хаоса.
Гильермо замолкает, переводит дыхание. Он возбужден, он явно хотел выговориться.
И вот в таких точках, где человеческие поступки рождают новое понимание мира, где меняется сам взгляд людей на жизнь, там происходит необычное. Там рвется грань между мирами, там рождается чудо. И существо из иного мира, может быть, человек, может быть, нет, так, способно прийти к нам. Столкнуться с нашей моралью, культурой, нашими мечтами, вобрать в себя все знания сети, ужаснуться и замереть.
Что я могу ему ответить? Рассказать сон про упавшую звезду?
Насколько я понимаю, неудачник заявил вам, что он является пришельцем с другой планеты? Спрашивает Гильермо.
Киваю. Хотя, может быть, я и не совсем прав. Он ведь не говорил прямо, он лишь не опровергал мои слова.
Это была его собственная версия, или он подтвердил ваше предположение?
Подтвердил, бормочу я.
Нормальный поступок, решает Гильермо. Признать свою чужеродность, но дать неверное направление. Он вправе нас бояться. Его цивилизация, вероятно, миролюбива, а мы не самые добрые существа.
Давно меня так не тыкали мордой в землю.
«Мы разбирали разные теории», — говорит Гильермо. «Мы приняли во внимание версии Алькабара о возникновении машинного разума, о мутации, породившей человека-компьютер. Но наши специалисты склонны улыбаться. Мы думали о пришельце со звезд. Это красиво, да. Слишком красиво для правды. У нас хороший штат психологов. Они работают над имеющимися данными. У нас хорошие программисты. Они тоже работают. Но пока наиболее вероятной является теория параллельных миров. Алькабар мало работал с людьми. Их подход механистичен, а Урман слишком далек от современных технологий. Нет-нет, не компьютерный разум, не человек, сросшийся с компьютером. Может быть,
снисходительная улыбка. «Пришелец. Может быть...» Лицо Гильермо становится серьезным. «Существо из параллельного мира. Давайте решим вместе. Никакого принуждения, никаких драк». Гильермо брезгливо тычет рукой в оплавленный асфальт. «Сядем вместе и поговорим. Забудем ошибки, обиды, претензии. Объясним, что мы не так уж плохи, что нас не стоит бояться. Протянем руку». Его ладонь тянется ко мне. А я молчу. Я не в силах ее пожать. Кем бы он ни был, неудачник, он старался помочь мне. Он был и есть лучше, чем многие настоящие люди. «Я не могу принять ваше предложение, Вилли», — говорю я. «Извините. Возможно, вы правы, но я не вправе решать».
«А кто вправе, стрелок?» — тихо спрашивает Гильермо.
«Только он сам. Неудачник. Он не хочет ничего говорить. Он назвался чужим, гостем, который устал от одиночества и хочет теперь уйти. Это его право, его решение. Он никому не причинил зла, он просто заблудился в нашем нелепом мире. Я помог ему выйти. Показал, надеюсь, что глубина не сводится к кровавым схваткам. Если этого мало, что ж, пусть он уходит. В свой параллельный мир или к далеким звездам. Он свободен, так же, как мы». Гильермо словно осунулся. Смотрит на меня тоскливо и устало. Наверное, он сказал правду. И вряд ли хочет неудачнику зла. Просто разница в подходах. «И вы позволите ему уйти, стрелок?» — спрашивает он. «Тайна исчезнет надолго или навсегда. Никто не узнает, кем был неудачник».
«Свобода, Вилли».
«Вы, русские, всегда ставили государство, общество над человеком», — говорит Гильермо. «Это неправильный подход, да, но ведь вы русский».
«Я гражданин Диптауна. В глубине нет границ, Вилли». Гильермо кивает, медленно, неуклюже встает. Смотрит на поджидающее такси. Там наверняка несколько боевиков Алькабара. Может быть, мои друзья Анатолий Дик.
«Неудачник хоть что-то дал вам? Вам лично, стрелок?» — спрашивает Вилли.
«Наверное».
«Я могу узнать или увидеть?» — с неожиданной робостью интересуется он.
Я смотрю на него, потом наклоняюсь над воронкой в асфальте. 2 с лишним часа назад здесь погиб дайвер-оборотень, мой несчастный напарник Ромка. Я не видел, как это было, но могу представить. Пламя окутывает волчье тело. Это значит, что вирус человека без лица проник на Ромкин компьютер. Винчестер его машины дергается, стирая информацию и портя служебные программы. Рвется связь, Ромка выпадает из глубины, из своей отчаянной и безнадежной схватки. Я чувствую запах горелой шерсти, вижу бледный огонь, тело скручивает судорога, и я исчезаю, проваливаюсь в нарисованный асфальт, в давно затянувшийся канал связи.